Госдума. 2016. Перезагрузка.
Добрый вечер, добрый вечер. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир, программа «Госдума 2016. Перезагрузка». Более чем полгода к нам в студию приходили ведущие политики, лидеры политических партий, ведущие политологи. И мы обсуждали выборы. Выборы. И сегодня наш выпуск заключительный перед выборами, которые состоятся совсем скоро. 18 сентября 2016 года. Для вас работаю я, Александр Яковлев. Роман Карманов сегодня в командировке. Но я думаю, что еще один выпуск Госдумы перезагрузки вас ждет. Уже после выборов мы встретимся и подведем итоги. Я с удовольствием представлю наших сегодняшних гостей. Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев и журналист издания «Знаком» Екатерина Винокурова. Добрый вечер, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Скажите, пожалуйста, в целом, как вам предвыборная кампания 2016 года? Екатерина.
Да, спасибо. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, на самом деле, эту кампанию уже многие окрестили самой скучной кампанией последних 10 лет. Я, на самом деле, с этой оценкой все-таки склонна не согласиться, потому что очень во многих округах, например, кипят страсти. И это с одной стороны. С другой стороны, я бы в этой кампании выделила совершенно трагическую для меня, как для человека либеральных взглядов, историю, которая случилась с оппозицией, потому что в итоге оппозиция подходит в наихудшей, наверное, из возможных вообще форм к этим выборам.
Оппозиция вообще или либеральная оппозиция?
Ну, я имею в виду, да, либеральная оппозиция, ну, там просто партию там «Родина», «Патриоты» я даже не готова обсуждать всерьез, да, это жизнь такая мышиная, и... Вот, с другой стороны, надо сказать, что я на самом деле не считаю, что результат предопределенный. Я, например, бы ждала все-таки сюрприза, неприятного сюрприза для «Единой России» в целом ряде регионов, в том числе в Москве, потому что в Москве мы видели совершенно безобразную, с одной стороны, кампанию, да, с привычным привлечением бюджетников, с, например, с приписыванием себе совершенно чужих заслуг, как, например, там у меня в округе кандидат пришел прямо под выборы, Антон Жарков, и начал похваляться тем, что, к чему он не имел вообще никакого отношения. И, с другой стороны, вот это вот благоустройство, вся эта так называемая урбанина, из-за которой у нас каждая дочь, это теперь потоп, возможно, станет неприятным сюрпризом для партии «Единая Россия» на этих выборах.
Олег Матвейчев, как вам?
Ну, кампания, конечно, не такая, как была в бурные 90-е годы, которые я еще прекрасно помню, в которых я сам участвовал в качестве политического консультанта. Ну, действительно, сказывается практически с 4-го года отсутствие, и с 3-го года, если теперь про Госдуму именно брать, то есть отсутствие выборов в одномандатных округах, люди разучились и делать агитацию нормальную, потому что убогая сейчас агитация, конечно, была. Люди разучились общаться с людьми, разучились очень много как бы навыков, которые тогда были. Политтехнологи, кстати, тоже стали такие слишком примитивные технологии, условно говоря, использовать. Вот. Поэтому первый блин, что называется, комом. Вот, следующие кампании, наверное, будут интереснее. Но, с другой стороны, есть еще объективная составляющая в этом вопросе. Вот закон, которые принимали о том, что депутаты и Госдумы, и потом уже и ЗАГС собраний субъектов, не могут иметь заграничных счетов. Это привело к тому, что очень много людей бизнеса ушли из политики. И сейчас бюджеты избирательной кампании, они очень низкие. Такие суммы, которые раньше тратились там несколько миллионов долларов на одномандатный округ, как это было, сейчас это такого даже близко нет. И, соответственно, компании в таком кризисном жанре проходят, когда не хватает денег, когда все делается по минимуму. Вот. Ну и поэтому что же ожидать какого-то бурного, такой бурной агитации, если все делают все по минимуму. Поэтому да, немножко может быть скучновато, может быть нет какой-то такой большой интриги. Хотя определенная интрига все-таки была. Это интрига за повестку дня, как бы борьба, да, что у нас возобладает, патриотические темы, внешнеполитические темы, или тема такой внутренней экономики, да, то есть то, что сейчас люди там имеют проблемы с ЖКХ, там рост безработицы определенный из-за кризиса. Вот что из этого возобладает? Вот это интересно.
В экспертных кругах очень часто можно было услышать, ставший уже знаменитым, тезис «легитимность, открытость, конкурентность». Получилось?
Ну, на самом деле...
Реализовать на практике вот этот тезис.
Я поняла. Ну, смотрите, за легитимность у нас назначен главный ответственный, это Элла Александровна Памфилова, глава Центра сберкома. И я на самом деле хочу отдать ей все-таки должное, потому что в какие-то острые ситуации она вмешивалась. Ну, а я там лично ей благодарна и не стесняюсь выражать благодарность за то, что она как могла постаралась исправить ситуацию с чудовищным совершенно законом, который приняли депутаты Госдумы без обсуждения с журналистским сообществом, потому что депутаты, ну, как бы это Госдума известна как бешеный принтер, да, и депутаты прямо в марте без предупреждения под покровом ночи буквально приняли закон, который ограничивает право журналистов присутствовать на избирательных участках. И, например, у нас на войну теперь журналисту отправиться проще, чем на избирательный участок, потому что он якобы должен работать за 2 месяца до назначения даты выборов в редакции. И мы, например, как якобы профсоюз журналистов обратился к Памфиловой с просьбой разработать постановление, регламентирующее так, чтобы мы перестали, не стали крепостными, да, заложниками просто одного места работы, как и депутатишки захотели. И Памфилова пошла нам навстречу, и она как бы сделала все, чтобы эти аккредитации можно было получать как можно проще, потому что депутаты совершенно точно хотели как раз наоборот полной делегитимации выборов. И вот, и я еще один момент хочу сказать, что сейчас вот Олег Матвеевич со мной поспорит. Я считаю,
давайте,
что...
Давайте мы сейчас сделаем паузу, да, чтобы не прерывать вас на полусловие. Вот о легитимности, открытости, вот конкурентности мы продолжим наш разговор через несколько минут в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях журналист Екатерина Винокурова, политолог Олег Матвеевичев. Присылайте ваши вопросы, смски на номер 2420, также наш WhatsApp-чат. Итак, мы продолжим наш разговор совсем скоро. Никуда не уходите.
Можно прям у меня маленький тест?
Госдума 2016. Перезагрузка. Госдума 2016. Перезагрузка.
21 час 15 минут. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Мы обсуждаем предстоящие выборы в Госдуму. Это заключительный наш выпуск перед выборами. В гостях у нас сегодня, как уже по сложившейся традиции, ведущие политологи и журналисты. Сегодня у нас в гостях политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвеевичев и журналист издания «Знакомый» Екатерина Винокурова. Вопрос, который я уже озвучил в прошлой части программы, в экспертном сообществе мы очень часто могли слышать вот эти три слова: легитимность, открытость и конкурентность. Получилось ли у власти реализовать вот этот лозунг? Екатерина.
Да, значит, я... спасибо большое, что я могу договорить. Значит, теперь о тех, кто работает на делегитимацию выборов. Так как Памфилова, конечно же, работает на обеспечение легитимности. Больше всего вреда, я считаю, легитимности этих выборов сейчас наносят ура-патриотические телеканалы, ура-патриотическое кинцо на НТВ особенно, и ультрапатриотические блогеры и прочее. Почему? Потому что, например, мы берем для примера ассоциацию «Голос», которая занимается много лет мониторингом выборов, и которую всегда под выборы начинают мочить на тех же федеральных телеканалах, НТВ, что приводит на самом деле только к тому, что приходит больше наблюдателей, все понимают, что это кинцо настолько погано, ужасно сделано, что это просто гнусная ложь, что затевается действительно какая-то фальсификация выборов, и давайте пойдем в голос, чтобы бороться. Что сделала Памфилова? Элла Александровна решила поступить по-умному и начала сотрудничать с «Голосом», и сейчас проект «Голос» и «Карта нарушений», теперь они делают совместно с Центром сберкома, оперативно реагируют на все сигналы с мест. Но при этом происходит параллельно совершенно обратная штука на федеральных телеканалах, то есть НТВ снова показывает про голос всякую дрянь, опять же НТВ сыплет псевдоразоблачениями про оппозицию, в итоге на самом деле только подогревая повестку и только делегитимизируя выборы, потому что если вашего оппонента, дорогие мои виртуальные в этой студии единороссы, мочат в эфир федеральных телеканалов, то большего доказательства, что выборы нечестные, неконкурентные, нелегитимные, даже и не надо. Вот, и это такая забавная рассогласованность, мне кажется.
Олег Матвеевич, ну, каждого, я думаю, что...
У каждого есть как бы свои плюсы и минусы, как у кандидата, так и у организации. И в агитации, естественно, это используется. То есть, если, например, видят такой минус патриоты, как иностранное финансирование, скажем, у голоса, да, то они его озвучивают, потому что считают, что таким образом они эту организацию дискредитируют. А что касается вообще ответа на вопрос... легитимность выборов, конечно, будет обеспечивать Центр избирком, и он обновился за последние годы. Теперь там профессиональные, не просто там какие-то учительницы, которых раньше привлекали в качестве председателей и членов комиссии, а профессиональные члены комиссии, делегированные партии, прошедшие учебы, им даны определенные права, а их теперь даже ГАИ не может остановить и так далее. И, конечно, этим людям не хочется вообще совершать уголовных преступлений, поэтому за комиссии я совершенно ответственно могу говорить, что они сработают на совести, и все установки и гласные, и негласные им даны, чтобы подсчет был честным и все было зафиксировано. Что касается конкурентности, здесь смотря с чем сравнивать. Вот у нас был круглый стол недавно, ИСПИ организовывал, да, институт. Там были французы, американцы, англичане. Они говорили, вот у нас, например, на выборах тоже, только, например, в Америке, как правило, все знают, что такие-то штаты за демократов, такие-то за республиканцев, а реально конкурентными являются, 20% штатов. То же самое с французской системой и так далее. Ну и вот у нас получилось примерно то же самое. Если говорить про округа, где-то 20% конкурентных округов. В остальных округах уже понятно, кто будет победитель. Плохая это конкурентность или слабая? Я говорю, с чем сравнивать? В принципе, то есть какая-то конкурентность есть. Партии вроде бы все на теледебаты были допущены. Мы увидели таких одиозных даже личностей, которых лично я бы вообще и не пускал даже ни в какие эфиры. Но их мы увидели и по телевизору, да, и везде. То есть это тоже говорит, в общем, о конкурентности определенной, открытости. Ну а что касается журналистов, которых нужно допускать на участки, нужно просто, конечно, журналисты могут и должны быть, наблюдать процесс выборов, просто там нужно правильнее как-то их права прописывать, да, и обязанности на этих участках, чтобы, допустим, они там не мешали подсчету голосов или еще что-то такое. То есть это новые какие-то инструктажи. Понятно, что по сравнению с предыдущими выборами сделано много для конкурентности, открытости и легитимности.
Если говорить о прогнозах, то, по крайней мере, о партийных, о голосовании по партийным спискам, как вы считаете, сколько партий пройдет, то есть преодолеет 5-процентный барьер, и какие партии смогут преодолеть 3-процентный барьер, который дает госфинансирование? Екатерина.
Для начала я хотела уточнить, мы говорим только о списках или с учетом округов? Это важный момент.
О списках, потому что с округами там будет...
Давайте сначала о списках, потому что, например, единороссы освободили один округ по договоренности с партией Родины для Алексея Журавлёва, и формально один мандат у Родины будет. Значит, что касается списков, я очень не хочу, на самом деле, делать прогнозы, потому что я помню, как в 2011 году, до самого последнего дня, все говорили, что «Справедливая Россия» не пройдет, она поймала тогда весь фактически протестник и в итоге прошла, да еще и с 15%. Сейчас, на мой взгляд, вопросом является попадание партии, которую лично я очень симпатизирую и очень ее уважаю, это партия «Яблоко».
То есть прогноз?
Других прогнозов я бы делать не стала. Я считаю, что вопрос с партией «Яблоко» попадание-непадание, вопрос с попаданием или непопаданием в «Справедливой России» я все-таки считаю без учета округов, а именно партийный список. КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия» они преодолевают барьер однозначно. Давайте так скажем.
Олег. Я могу поточнее попытаться сказать, потому что у меня... целый ворох разных социсследований из разных регионов. Я озвучивать сейчас по закону не имею права сами социсследования, но свой прогноз могу сказать, что «Единая Россия» будет в районе 45%, может быть, даже повыше. К 50% будет подбираться. На втором месте все-таки КПРФ. Несмотря на то, что некоторые социологи дают второе место ЛДПР, я думаю, что у нас к коммунисты, очень хитрые избиратели-коммунисты, скрывают от социологов, как от врагов народа, информацию. Кстати, да.
И вообще обычно такое происходит с ЛДПР, потому что социологи рассказывают, что ЛДПР всегда вырастает по сравнению с соцопросами.
Да, совершенно верно. Но сейчас ЛДПР как бы в пространстве, так сказать, легитимизировался. Жириновский везде, на всех телеканалах, радиоканалах и так далее. Поэтому как-то вот тот момент в 90-е годы, что неприлично было признаваться, что ты за ЛДПР, он ушел. Сейчас это вполне себе респектабельная партия, да и сам Жириновский немножко поменьше стал как бы чудить, да, и к нему относится уже как к мудрому, пожилому такому человеку. Вот. А вот КПРФ, да, там есть такая озлобленность против власти, а социологи почему-то считаются избирателями КПРФ этими, какими-то агентами власти, поэтому и они им не признаются даже под пытками, значит, о том, значит, за кого они пойдут голосовать. Поэтому второе место, я думаю, где-то в районе там, близко к 20% будет подбираться КПРФ. ЛДПР наверняка не меньше 15 возьмет. Вот, что касается эсеров, то не вижу их, ну, как сказать, не вижу, что какой-то у них будет большой потенциал. Вот они на грани преодоления 5-6% барьера, но, наверное, преодолеют. Что касается 3% барьеров, то наверняка его преодолеет партия пенсионеров, просто потому что пенсионеры купятся на название. Есть такая часть людей, которые купятся. Касательно яблока Родины, очень большой вопрос. Есть, наверное, шанс у них тоже. Я просто лично не уверен, что они пройдут.
Вот тот факт, что мы возвращаемся к смешанной системе голосования, я напомню, по сравнению с прошлыми, позапрошлыми выборами, когда были исключительно голосования по спискам, в этом году половина депутатов по партийным спискам, половина одномандатники. Как это повлияло на ход предвыборной кампании? Вообще, можно ли говорить о некой такой фундаментальной перезагрузке?
Ну, Екатерина. Олег вначале совершенно справедливо сказал, что у наших политиков потерян навык общения с избирателем. И сейчас людям, которые идут по округам...
То есть фраза «Вы страшно далеки от народа», она актуальна?
Да, актуальна. Абсолютно актуальна, да. И на самом деле я бы хотела тут упомянуть об одном моменте, да, что я наблюдала 3 года назад в Екатеринбурге ситуацию, когда оппозиционный кандидат победил, несмотря на вал чернухи, несмотря на то, что у него был очень маленький, то есть там почти не было бюджета, кроме как на самые дешевые листовки, но... Он выиграл при всех самых неблагоприятных обстоятельствах. Я говорю сейчас о Евгении Ройзмане, к которому мы можем относиться как угодно, но он, например, как раз имел опыт работы именно в одномандатном округе, и он применил очень простую технологию. Он с избирателями общался и что-то для них такое делал между кампаниями. И в итоге получил совершенно закономерную реакцию, что дядя Женя нам помогал, вот теперь мы за него проголосуем. К сожалению, наши политики, хотя все прекрасно знали, что будут выборы на 50% по округам, и нарезку какую-то, в принципе, все равно можно было прикинуть. И мало кто из них сообразил, что на округ надо заходить вообще-то не под выборы, а заранее. Я вот хотела уточнить, может быть, Олег со мной поспорит, что я столкнулась в регионах с очень такой интересной реакцией людей, что у людей вызывает безумную агрессию политики одномандатники, которые заходят под выборы и начинают что-то пытаться им рассказывать. Они наталкиваются на совершенно страшную агрессию. Вот это, кстати, так или не так?
Ну,
или
здесь,
мне не везло?
Смотрите, не могли эти политики быть уверенными в том, что они пойдут по вот тому самому округу? Потому что, если мы говорим о «Единой России», те ввели процедуру праймерис. И человек был, допустим, не уверен в том, выиграет ли он праймерис или не выиграет. И вот уже только из-за этого приходилось им притормаживаться. Что касается агрессии, видимо, она бывает на человека, на человека не приходится. Вот я сейчас наблюдал несколько регионов, в зависимости от того, как выстраивает человек общение с избирателями. Если человек говорит о каких-то вещах, может быть, больше касающихся таких тем всей страны, да, идеологических каких-то тем, может быть, ценностных даже каких-то тем, агрессия, как правило, не возникает, даже если люди придерживаются каких-то других ценностей. Но если человек сам себя затягивает, в общем-то, не в госдумовскую проблематику, а в проблематику бытовую, местную. Что, да, местную, угу. Не то, что просто местную, а именно бытовую.
То тогда?
То тогда люди, вспомнив о своих вот этих проблемах, начинают все этому человеку предъявлять.
Это программа Госдума 2016 «Перезагрузка». Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, 3 минуты, после чего вернемся. Не переключайтесь.
Госдума 2016. «Перезагрузка». Госдума 2016. Перезагрузка.
Мы продолжаем. Госдума 2016. Перезагрузка. Заключительная программа перед непосредственно выборами, которые состоятся в ближайшие выходные, 18 сентября. Роман Карманов в командировке. Сегодня я веду программу один, я Александр Яковлев. Я еще раз с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. Вы журналист издания «Знаком» Екатерина Винокурова. Еще раз спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. После съезда «Единой России» самой обсуждаемой темой в интернете стало участие, непосредственное участие в выборах человека, который по должности является администратором политической системы, Вячеслава Володина. Многие посчитали, что это одна из главных сенсаций вообще этой избирательной гонки. Олег Анатольевич, как вам это самое участие Володина в выборах?
Были определенные признаки того, что он собирается это сделать. Он действительно говорил много о том, что не в политике вообще не имеет права быть человек, который не умеет общаться с избирателями, который сам не проходил одномандатные выборы. Но мы как-то все эти расценивали, политологи, его заявления, ну, как бы вот, что он это имеет в виду свое прошлое, да, что он несколько раз по одномандатному округу побеждал, двигался, да, и вот он таким образом показывает. Но то, что он на будущее нацелился, вот это стало неожиданно. То есть, как бы показывает пример, как сказали, играющий тренер. Да? Плюс, наверное, возможно, у него есть какие-то еще другие планы, которых, конечно, никто нам не раскрывает. И даже близкие ему люди ему задавали вопросы. Он, естественно, на них не отвечал, поэтому не знаем, как это будет. Но то, что он активно работает сейчас по округам, я вот был в Волгограде недавно, видел там его, значит, поездки, встречи, да, отзывы слышал, что очень неплохо общается с народом. Так что ведет такую полноценную кампанию, как самый настоящий депутат.
Екатерина.
Ну, я хочу сказать, что я с Олегом абсолютно согласна. На самом деле решение о том, что Володин пойдет на выборы, не было принято, как многие пишут, в ночь перед съездом партии «Единая Россия». Это не так. Об этом на самом деле, видимо, он начал задумываться и обсуждать, наверное, с марта. Но, опять же, как совершенно справедливо заметил Олег, что никто просто не воспринимал, что это действительно будет обсуждаться, что это всерьез, да. Вот, значит, то есть, короче, решение не было неожиданным, это первое, что я хочу сказать. Второе, я на полторы недели назад приняла участие как раз в предвыборной поездке с Володиным, потому что мне хотелось сделать репортаж про какого-нибудь единоросса, который действительно работает, а так как таких единороссов в стране очень мало, то, в общем, в итоге я поехала с Володиным в Саратовскую область, и за день там было более 10 встреч у него с избирателями самыми разными. И что я хочу сказать, что на самом деле у Володина, как и Ройзман, он использует очень простую технологию, что делайте людям что-нибудь полезное не только под выборы. И в итоге люди это знают, помнят, и там доходило даже до каких-то совершенно таких историй, которые очень странно звучат, особенно от меня, да, при том, что я очень не люблю там нынешнюю власть, и, с другой стороны, странно звучат в Москве, когда Володин заходит в школу, его встречают просто объятиями и говорят, что мы вообще за вас свечки Богу ставим, потому что там вы в этой школе сделали ремонт. потому что он сделал ставку во многом на отдаленные, в том числе, районы, где живут люди, которые вообще никому не нужны. То есть просто вот это люди, которые просто никому вообще не сдались, и к ним никогда никто не приезжал. Но в связи с этим совсем у меня возник по итогам поездки важный вопрос, что окей, Вячеслав Володин работает с избирателями, встречается все, а где вся остальная «Единая Россия», даже в Саратове, было совершенно непонятно, да, потому что никто, кроме него, допустим, да, по этим районам не ездит. Это вот, что касается дальнейшего плана Володина, я не могу это даже, я не хочу заниматься прогнозированием, я думаю, как и Олег.
Да, посмотрим. Да. Уже осталась неделя буквально.
Ну, мы увидели уже серьезные кадровые перестановки. Новый руководитель администрации президента, новый министр образования. Можно ли говорить о том, что о серьезных кадровых назначениях мы будем говорить в ближайшие месяцы многократно?
Я думаю, что да. Что сейчас будет многое меняться. Понятно, что новый глава администрации президента приведет какую-то часть своей команды. Какие-то должности займут люди, ну, видимо, ему близкие, там, с которыми он сработался. Вот. Возможно, даже будет переструктурирование администрации президента. У нас значительно усложнился вообще весь политический процесс по сравнению с, там, с 2011 годом или с нулевыми годами. И поэтому вполне может быть, что воссоздадут, там, например, территориальное управление, которое раньше существовало как отдельное управление, потом влилось в управление внутренней политики. Может быть, еще что-то будет. Но очевидно, что после вот этих выборов произойдут и структурные, и кадровые изменения серьезные во власти.
Екатерин.
Да, ну вот как раз я вчера писала статью о том, что действительно могут воссоздать территориальное управление, которое Олег совершенно справедливо рассказал его историю, в каком плане, что, например, забрать...
Территориальное управление администрации президента.
Да, для того, чтобы была отдельная структура в администрации, которая бы занималась прицельной работой с регионами, в частности, забрав политические функции уполпредств. Чтобы уполпредства мониторили указы президента, антикоррупционные факторы, ну, экономические факторы, а политическое управление регионами, оно сосредоточилось в этом некоем, ну, в отдельном управлении. Конечно же, нас ждут кадровые какие-то очередные перестановки. Все это понимают, да, все ждут сентябрьскую волну новых отставок, переназначений и прочего. В связи с этим даже в истеблишменте есть всякие шутки, например, что все, когда там нечего делать, пиши очередную заметку, куда девать Нарышкина. То есть это видно уже немножко иногда до смешного, все замерли в ожидании, все сплетничают, все ловят сигналы, и, ну, я не думаю, что мы из миллиона вариантов сейчас можем точно угадать, что будет.
Если 18 сентября, совсем скоро остается до выборов, вот может ли что-то серьезное, что коренным образом, может ли что-то случиться в политической сфере, если мы не говорим о чрезвычайных происшествиях, конечно же, что-то, что серьезно изменит вот этот вот предвыборный ландшафт в ближайшие, в оставшиеся несколько дней, Екатерина?
Ну, вы знаете, есть такая теория, она, кстати, очень популярна у политэстеблишмента в последний год. Это теория черных лебедей. А именно, когда случается внезапно некое событие, которое переворачивает просто все, что было, а потом все понимают, что, конечно же, что-то такого стоило ожидать. Например, классическим черным лебедем в эстеблишменте считается трагическая смерть Бориса Немцова, который был убит в феврале прошлого года. Значит, поэтому все-таки... нельзя, да. Я, например, расскажу один случай черного лебедя, очень трагический случай на прошлых выборах в Госдуму, когда за буквально маленькое время до выборов в Ярославской области во время политического всемирного форума разбивается самолет с хоккейной командой Ярославской. И потом выяснилось, что никакого международное расследование показало, что это была ошибка пилотирования, но, тем не менее, в Ярославской области «Единая Россия» набрала самый маленький процент по стране. Да? И такого исключать нельзя. Например, опять же, есть такая шутка в истеблишменте, что если в Москве в субботу перед выборами пойдет дождь и Москву снова затопит, это может очень сильно резко сказаться негативно на проценте ЕР. Вот как-то так.
Олег Матвеевич.
Что внутриполитическом ландшафте вряд ли что-то будет. Я больше беспокоюсь за внешний ландшафт, из-за того, что сейчас очень обостряется ситуация на Донбассе, и американские кураторы, так сказать, Порошенко и всех остальных требуют активных боевых действий для того, чтобы Клинтон могла использовать это в своей выборной кампании. Ей нужно перебить тему с ее болезнью. Некая новая война и так называемая агрессия Путина, которая будет именно так преподнесена на Западе, как раз им сейчас была бы очень в кассу. Вот, поэтому думаю, что такое событие, оно сыграет на руку «Единой России», ЛДПР, то есть тем, кто работает во внешнеполитической повестке.
Ну что ж, это программа «Госдума 2016. Перезагрузка». В гостях у нас сегодня политолог, профессор высшей школы экономики Олег Матвейчев и журналист издания «Знаком» Екатерина Винокурова. Совсем немного остается до выборов. И до перерыва у нас тоже остается совсем немного времени, поэтому еще, если можно, кратко вопрос и краткий ответ. Если говорить о правом фланге, если говорить о либералах, пройдут, не пройдут они? Потому что уже лет 10 говорят, сколько там, 12 лет говорят, ну когда же они вернутся в парламент правы? Екатерина.
Ну, я вот в воскресенье, мне кажется, будет рабочий день, но перед этим я пойду на выборы и проголосую за одну из партий. Ну, я очень хочу, чтобы прошли, понимаете? Я не хочу запретным прогнозированием заниматься, не хочу. Я хочу, чтобы вот просто, я считаю, что идея бойкота выборов, она вредна и так далее. Я хочу, чтобы
партия прошла. Я считаю, что не пройдут. Вот как в 90-е годы коммунистов называли вечно вчерашними, так после 90-х годов вечно вчерашними являются либералы. Не пройдут.
Ну что ж, продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
Госдума 2016. Перезагрузка. Госдума 2016. Перезагрузка.
Мы продолжаем. Госдума 2016. Перезагрузка. Проект радиостанции «Комсомольская правда». В гостях у нас сегодня журналист издания «Знак.ком» Екатерина Винокурова и политолог, профессор высшей школы экономики Олег Матвейчев. Мы ушли на перерыв на очень любопытной и важной теме. Мне кажется, о судьбе правых говорили мы. В самом начале, кстати говоря, программы, Екатерина, вы сказали, что слабо, вы разочарованы. Почему опять мы говорим о том, что вроде как есть большое количество людей, которые готовы проголосовать за либеральную партию, там 10, говорят, 15%, и вроде как политиков много, и вроде как партий несколько, но при этом правые опять борются, да, вскарабкиваются на этот корабль под названием Государственная Дума.
Ну, я хочу сказать, что я сейчас скажу очень неприятные вещи для людей, которые придерживаются еще моих собственных взглядов, но, наверное, кто-то должен это проговаривать. А именно, принято обвинять, например, ту аудиторию, ну, то, что называется патриотическая аудитория, там еще это называют партией телевизора, в том, что люди не резистентны государственной пропаганде, что люди, что им там не скажешь, что они проглотят, что они лоялисты, что это инфантильное поведение, когда, например, человек берет там разовую прибавку к пенсии, а не думает о перспективе. Но я хочу сказать, что в течение этой кампании условно-демократический избиратель демонстрировал абсолютно такое же сверхинфантильное поведение, в котором он обвиняет своих оппонентов, потому что, например, вспомним недавний совсем пост Алексея Навального опубликовал в воскресенье, при том, что в понедельник истекал срок снятия кандидатов с выборов, что он обращается к Яблоку и к Парнасу с просьбой и к «Открытой России», значит, что надо снять как раз в округе, где идут Митов или Андрей Бабушкин, значит, что надо снять Бабушкина в пользу Ляскина, надо снять Машу Баронову в центральном округе вместо Зубова, и Русакову Яблочницу ради Кости Инкаускус. Ну, в общем, вот такой вот пост. Там в этом посте содержалась просто прямая ложь, да, потому что, например, он обвинил, что Яблоко договорилось по вот этому Медведковскому округу с «Единой Россией» о снятии кандидата Барсуковой от «Единой России» ради как раз якобы Бабушкина. Это на самом деле, при том, что Навальный, например, прекрасно знает, да, что это прямая ложь, потому что Барсукова не пошла на выборы в результате как раз «Черного лебедя», потому что она чиновница мэрии, в чьем департаменте подписали приказ об отправке детей на Сямозеро. Это попало в СМИ, об этом я как раз написала, и все, ну, все это, естественно, подхватили, и это сделало невозможным ее участие в выборах и так далее, да, но при этом прекрасная аудитория, вот эта вот вся очень разумная вроде как, она подхватывает этот призыв и, совершенно не желая разбираться, в чем там суть, какие рейтинги, какая ситуация, они начинают все это бездумно повторять, да, и сейчас это первый момент, а второй, я заканчиваю, второй момент абсолютной инфантильности, это, он называется так: не надо идти на выборы, гори все синим пламенем, скоро режим рухнет. Это вот Ксения Собчак сегодня написала: ну мы хотя бы всех переживем, или исчерпается стоп-фонд, осталось недолго. Будучи абсолютно уверенным, что как только вот что-то такое рухнет, то власть, она как мешок, который, ну, только успевай подхватывать. При том, что, получается, люди против того, чтобы получать опыт участия в выборах, и люди считают, что они, если что, будут главными, единственными претендентами, да, на эту власть, в чем я, например, очень не уверена. И вот это вот царство победившего инфантилизма, и, опять же, знаете, такой победивший неблагодарности в чем-то к политикам, потому что, например, опять же, я скажу вещь, которая не понравится либеральному избирателю, последний момент, что, например, очень принято смеяться и критиковать Сергея Митрохина, лидера московских яблочников. Да, вы тоже вот сейчас улыбаетесь. Да, у Митрохина нет харизмы, на самом деле, публичного политика, но Митрохин, например, кстати, все-таки работал с москвичами, например, с той же самой точной застройкой, он боролся. И вы можете, его проще высмеивать, да, чем отдать должное тому, что все-таки у московского яблока какие-то есть заслуги. Вот я хотела об этом сказать.
Олег Матвеевич.
Я думаю, что просто всегда была проблема им объединиться правым. И сейчас эта проблема опять всплыла. Она ведь эта проблема коренится в значительной степени в психологии, да, то есть люди, которые придерживаются либеральных убеждений, то есть нетрадиционных, да, не коллективистских убеждений, то есть не консервативных и не социалистических, они, как правило, индивидуалисты сами по себе, вот, по своей психологии, по своему сознанию. И, соответственно, где-то там считают умнее себя или амбициознее себя считают, чем других. И, соответственно, когда собирается вот, как бы их на одной площадке несколько человек, уже начинают спорить, что-то делить. Постоянные скандалы в интернете, когда друг друга обзывают как-то там, друг друга что-то, ну, публичные выяснения отношений. Да, это бьет по всем им вместе и по каждому в отдельности тоже. Ну и мы видим, что сейчас несколько партий идет, это и Парнас, и Яблоко одновременно, и в партию Роста к условным либеральным можно причислять, и всевозможные гражданские платформы и так далее. Вот, вот все это разделит тот самый электорат. Может быть, опять-таки, если бы все вместе это сложить, это было бы 5%, но они вместе не сложатся. Сейчас, после того, как Парнас ввел в свои ряды националистов, большое количество либералов там, конечно, от них отвернется, и уже вряд ли когда-то это будет возможно, какое-то слияние там Яблоков, Парнасов или еще чего-то.
Олег Анатольевич, не могу не спросить про те оценки, которые Екатерина дала выборам в Москве. Согласны с ними?
Я очень много в регионы сейчас ездил. Москву вот так сильно не наблюдал, хоть и живу в Москве. Вот. Мне кажется, что в Москве в плане агитации, ну, никак-то не перенасыщения какого-то нет. Я не вижу там каких-то билбордов в большом количестве, не вижу листовок у себя в ящиках. Знаю, что ходят агитаторы по квартирам. Вот, нормальная, обычная кампания, что-то такого чрезмерного. Ну, или если сравнивать с то, что по Илушкове там было, конечно, мне кажется, что здесь вполне так же, как во всей России.
Возможно ли, у нас остается не так много времени, прошлые выборы в Госдуму закончились не только избранием непосредственно Государственной Думы, но и многотысячными протестами людей, которые вышли на улицы, прежде всего в Москве. Возможно ли повторение Болотной площади?
Нет, невозможно. Совершенно другая атмосфера. Вот, собственно, на это мало даже кто работает. Мы видим, что часть людей, которые были с белыми лентами, сейчас вообще работают на непоход на выборы, да, и вряд ли они и пойдут потом на какие-то площади. Все, даже оппозиция прекрасно знает, что есть большой рейтинг Путина. Ведь в те времена, в 2011 году, рейтинг власти был довольно слабый. Тогда, по-моему, Путина 40 с чем-то процентов было. И была иллюзия, что Думы, после выборов в Думу можно как-то всковырнуть власть. Не то, чтобы там совсем свергнуть, такое, наверное, никто не испытывал, но очень серьезно всковырнуть. Вот, тем более понимали, что впереди как раз президентские выборы, буквально через 3 месяца. Да. Вот. И удар можно было нанести серьезный. А сейчас президентских выборов близко нет. Никто всерьез на вот такое расшатывание ситуации не играет. Плюс вот те меры, которые были приняты властью на открытость и легитимность, дали тоже свои плоды. Поэтому нет, не будет никакого Майдана.
Екатерина, возможно повторение Болотной площади?
Ну, Болотная площадь на самом деле случилась, потому что в Москве... Ну, знаете, один мой знакомый политтехнолог мне в свое время дал очень циничную такую выкладку. Он говорит, что если мне... Ну, что от 3 до 5% бюллетени можно вбросить так, что не заметят даже опытные наблюдатели. Ну, даже опытные наблюдатели. От 5 до 10 можно вбросить, но это будет уже заметно, будут по марке. Все, что вбрасывается больше 10%, это фальсификации, которые чреваты протестом. И дело в том, что, например, мне за неделю до голосования попали в 2011 году опросы закрытые ФОМа, где у «Единой России» в Москве было 22%, а на выборах они заявили, что получили 46%. Я считаю, что я надеюсь, что сейчас, и насколько я понимаю, Элла Александровна Памфилова сейчас будет делать все, чтобы такого, вот, такого не было, да, потому что все-таки протест в первую очередь провоцирует массовые вот такие фальсификации выборов. Насколько я знаю, они в Москве понимают, что они готовы даже, ну, обвалиться даже до 30%, как они сами говорят, и ради того, чтобы процесс был, ну, процесс был чистым. А в остальном я, на самом деле, согласна с оценками Олега Матвеевича в том плане, что, во-первых, для того, чтобы был протест, нужна мобилизация людей, что мы должны... Mm-hmm. Вот мы пришли на выборы, мы проголосовали, вы украли наши голоса. А сейчас этого всего нет, и я не думаю, правда. И мне кажется, что как раз чем больше, опять же, ура-патриотические телеканалы накручивают вот этот вот страшный призрак Майдана, тем они сами делают хуже, потому что все видят, что, ну, совершенно другое. Ситуация.
Это Дума, которую выбирают по смешная система избрания Госдумы, она принципиально будет отличаться от Думы прошлого созыва?
Да, вот в этом плане, я считаю, что да. Я считаю, что вообще главное, самое интересное сейчас у нас в ближайшие годы будет твориться внутри партии «Единая Россия», потому что депутаты-одномандатники, они все-таки будут обязаны избранием прежде всего каким-то своим региональным элитам. Да, неважно, от какой они партии, а не центральному аппарату партии «Единой России». А так как социально-экономическая ситуация, она не становится лучше, а продолжает ухудшаться, то, например, как мне говорил один из людей из Белого дома нашего, что они уже понимают, что тот же самый бюджет им протаскивать будет гораздо сложнее, им придется кормить одномандатников, выделяя там одному деньги на такой проект в регионе, другому на другой. И это самая интересная история.
Олег Анатольевич.
Ну, Дума, конечно, будет более шумная, более бурная. И если прошлую Думу называли бешеным принтером, сейчас будет еще более бешеной. А вообще у нас эволюция идет в этом направлении все более активности депутатов, повышения активности. Ведь, я помню, в 2004-2005 году я создал такой сайт «Медиа-активист», который был прародителем вот этих сайтов общественной инициативы, петиций всевозможных. У нас было огромное количество петиций, мы их направляли депутатам Думы. Их они абсолютно игнорировали. А сейчас практически все те инициативы, которые в 2005, 2006, 2007 году приходили от народа, они все вылезли либо в качестве инициатив, либо в качестве законопроектов. То есть реально Госдума стала, и депутаты стали пиариться на каких-то инициативах, на каких-то законах, и поняли, что это им выгодно, это повышает их политическую известность. И, скорее всего, будущая Дума не отступится от этого, а будет еще более интересной в смысле инициатив и законов.
Спасибо. спасибо большое за этот разговор. Совсем немного остается до выборов. Это был заключительный выпуск программы «Госдума 2016. Перезагрузка» перед, непосредственно перед выборами. Екатерина Винокурова, Олег Матвеичев, спасибо вам большое за то, что пришли сегодня к нам в гости. Спасибо большое за этот разговор. Для вас работал Александр Яковлев. Ну, о предстоящих выборах в целом в эфире нашей радиостанции мы еще неоднократно поговорим. Спасибо нашим гостям. До свидания. Всего хорошего.
Спасибо.
Госдума 2016. Перезагрузка.